Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. И у меня сегодня в гостях экономист Всеволод Спивак. Добрый день, Всеволод.
Добрый день, Руслан.
Напоминаю нашим слушателям, что у нас есть прямая трансляция в Ютубе, где с помощью чата вы можете общаться между собой, а также присылать вопросы нашему гостю. Номер для СМС, сообщений, в WhatsApp и Telegram также работает. Плюс 7 927 304 1051. Причем я уже вижу, вопросы к нам поступили заранее. И в том числе интересные, чуть позже к ним обратимся. А начнем мы с темы вчерашнего дня, ну, не побоюсь этого слова, месяца, наверное, а то и года. Принято решение президентом передать Башкирии акции. Хотелось бы со всех сторон эту историю разобрать. Но начнем с того, с такого общего вопроса. Это решение ожидаемое и хорошее, или такое, скажем, неожиданное и плохое?
Ну, скорее ожидаемое, не гарантированное, но ожидаемое. И для республики в целом оно, конечно, хорошее. Но надо понимать, что эта ситуация лучше, наверное, чем была месяц назад, когда в республике ничего не было. Но лично для меня очевидно, что частный бизнес обычно эффективнее администрирует коммерческие процессы, чем государство. Об этом можно спорить, об этом можно не спорить. Но я думаю, что в среднесрочной, долгосрочной перспективе дивиденды, которые получает республика, будут падать в результате эрозии управления, эффективности управления. И эта ситуация будет все равно хуже, чем та, которая была год назад, когда управлял частный бизнес, когда он делал это достаточно прозрачно, он давал аудиторную отчетность и честно делился дивидендами.
Но ведь менеджмент, который был при частных владельцах, вроде как остается. По крайней мере, глава республики сегодня похвалил и дал понять, что люди будут работать дальше. Управленцы те же. Это не поможет?
Ну, во-первых, если бы можно было просто нанять управленцев и получать прибыль, тогда роль предпринимателя была бы сведена к нулю, по большому счету. Это раз. Во-вторых, я говорю о том, что процесс будет постепенный, эрозия эффективности управления. Наверное, постепенный. Это будет в лучшем случае постепенная эрозия. Наверное, такой будет сценарий. Естественно, что нам будут рассказывать, что когда мы увидим, что дивиденды падают, нам будут рассказывать про то, что предприятие несет большую социальную нагрузку, о том, что повысили зарплаты, о том, что решаются экологические проблемы, о том, что и большие инвестиционные программы. Но по большому счету под всем этим будет скрываться падение эффективности.
Вот обычно так. Если предположить, что социальная нагрузка будет расти, она вроде как уже начала расти за последние месяцы, да, то можно это объяснить тем, что, например, мы на это отправляем те деньги, которые раньше тупо выводились акционерами в качестве прибыли. Почему тогда все-таки должна упасть прибыльность и эффективность предприятия? Вот если только так будет, как я говорю, или что-то еще будет, кстати, о чем я умалчиваю?
Республика же все равно получает свои там 38% дивидендов. Угу. То есть остальное все так же будет выводиться уже в российскую казну. Нам-то от этого ни жарко, ни холодно. А то, что социальная нагрузка, допустим, в виде там, люди будут менее, наверное, трепетно относиться к экономии там, фонда заработной платы или, может быть, к реализации каких-то экологических инициатив, не так скрупулезно делать расчеты, то будет падать общие дивиденды. Наши 38% будут просто в меньшем количестве.
Ну, до сих пор-то они в экологию в принципе не вкладывались, ну, практически, будем говорить. А сейчас анонсируют чуть ли не осушение белых морей к 26-му году, решение сырьевой проблемы обещают анонсировать без учета шаханов. Как бы где-то можно понять, что денег будут тратить больше. Но я вот улавливаю, да, в ваших словах, что не только в этом собака зарыта, что еще и какие-то другие будут проблемы.
Будет происходить падение качества управления, и ухудшение цифр будет маскироваться различными социальными надобностями, в том числе экологии, которые, да, необходимо как-то так или иначе ее решать. То есть... Но в какой степени это будет обуславливаться именно решением проблемы, в какой степени эффективным менеджментом, ну, мы уже никогда не разберемся потом.
Вот. Но получается, тот же менеджмент, казалось бы, да, который имеет опыт успешной работы при частных акционерах, будет работать уже иначе, сам того не желая, в принципе, да?
Пройдет год, два, три, четыре. Менеджмент, наверное, перестанут звонить в 5 часов утра и говорить, что надо делать. Да, ведь?
Например, да?
Ага. К примеру, да, то есть собственники перестанут там стучать ножками на оперативках, там, ну, я не знаю, как они управляли, да, то есть, но роль собственника, роль предпринимателя как собственника, наверное, нельзя нивелировать, уничтожить. Угу. Вопрос в том, что есть определенная школа, есть выстроенная система взаимосвязи, есть выстроенная система KPI, но без развития, постоянного развития, это будет все уничтожаться поэтапно.
То есть, если оценивать произошедшее, это все-таки в минус?
Ну, я для себя, исходя из своей системы ценностей, исходя из того, как я вижу, управляется в республике хозяйственные процессы, конечно, в минус.
Так, ну если отмотать назад на события прошлого года, предыдущие акционеры не общались с людьми, не объясняли, что хотят делать, и, в общем, игнорировали желания людей, собирались разработать Куштау. Разве этот вариант был лучше, чем то, что сейчас?
Ну, смотрите, во-первых, они собирались разработать Куштау, да? Было это плохо или хорошо, дискуссия так и не было в обществе. То есть был момент, когда, не обсуждая ни с кем, хотели разработать, и был второй момент, когда общество ну, часть общества, как минимум, вышла в защиту Куштау, и, наверное, большая часть, наверное, из тех, кто вышла, вышла в защиту гражданского общества, а не непосредственно Куштау. Для большинства людей, которых я знаю, Куштау не является значимым символом чего-то. То есть, а вот то, как с людьми общаются, это было уже проблемой. Вот. И, на самом деле, баланс интересов в Куштау так никто никогда не посчитал. Потому что мы должны понимать, видите, есть, когда мы романтики, мы говорим, что там человеческая жизнь бесценна, здоровье бесценно, еще что-то бесценно. На самом деле здоровье, человеческая жизнь в государстве, когда ты управляешь массами, оно имеет четкую цену. Я не знаю, какая это цена, допустим, в республике, но я понимаю, что деньгами можно сократить время прибытия скорой помощи. Да? И каждые 5 минут при инсульте, инфаркте, это значительная доля того, что человек, процент, определяющий смерть человека, или останется ли он живой. Соответственно, ему можно спасать две вещи, по большому счету. Те деньги, которые мы могли получить при разработке Куштау, да, и связанный ущерб, безусловно, экологический, там, какой-то еще, и те спасенные даже жизни, которые можно было бы, допустим, получить в результате того, чтобы эти деньги потратить правильно. Но в обществе, видите, есть такое мнение, что а какая разница, сколько денег придет в бюджет, все равно разворуют. Вот с такой позиции, конечно, вообще трудно анализировать плюсы и минусы. Ну, вот те же самые, видите, там несколько миллиардов, вот бюджет, мы сейчас сливаем университеты, там бюджет университета, там, может быть, 2, может быть, 2,5, там ближе к 3 миллиардам.
К этой теме мы еще подойдем, но продолжая все-таки тему БСК, хотелось бы вот понять, а какой вариант развития событий, на ваш взгляд, был бы оптимальнейшим? В нынешних реалиях, разумеется, да, при том, что сохраняется в стране нынешний режим, в стране, в республике, народ отстоял Куштау. Вот дальше, как нужно было бы поступить всем, чтобы все было близко к идеальному?
То есть, начиная с момента, как народ отстоял Куштау,
да? Да, вот Куштау отстояли, дальше что должно было произойти в правильном русле?
Ну, должна была быть найдена сырьевая база.
То есть никто не должен был заниматься переделом собственности?
Конечно, нет. Конечно, нет. Это абсолютно, я считаю, разрушает просто поле доверия в обществе, в инвесторов. И после этого работать в стране не хочется.
Да, но ведь есть вопросы к приватизации, по крайней мере, вот к перераспределению долей в 2013 году.
К 2013 году, насколько есть, но они были выполнены в рамках всех законных нормативных процедур. Насколько я понимаю, в этом плане даже судов не было.
Да, суды вернулись туда, да, в 90-е.
Да, да, да. То есть, и, ну, можно было 13-й год пытаться раскрутить, но тогда надо было раскручивать с уголовными делами. Сроки давности уже прошли. То есть тоже нет, тоже не проходит этот вариант. Вот. А когда мы видим, как национализируются предприятия, и мы вчера только услышали Путина, который допустил национализацию общественно значимых предприятий, да, структурных предприятий, ну, наверное, деньгам будет тяжело сюда инвестировать и работать здесь. Угу. И в республике, и в стране тем более.
Ой, так, ну, на ваш взгляд, опять же, вот ладно, хорошо, имеем то, что имеем. А как должно себя вести руководство республики, чтобы, скажем так, меньше всего навредить ближайшим годам? Я так понял, что, в принципе, все равно будет хуже, да?
Ну, по моему мнению, я могу ошибаться.
Да, это ваше мнение. Но вот как надо себя вести так, чтобы вот это вот негативное влияние было минимальным?
Ну, видите, я буду говорить банальные вещи о том, что должно быть качественное управление, да? Вот, а что сделать, чтобы оно было качественным управлением? Это вопрос очень тяжелый. Мы с вами видим, вот вы знаете, я проезжаю по Ахмед-Заки-Валиди улице, да, и вижу вот это здание, которое сейчас инкубатором хотят делать. Там, по-моему, там около 15 тысяч квадратов. Его купили в свое время примерно за 1 миллиард рублей. Оно 3 года или 4, я не знаю, сколько оно лет, но оно больше 3 лет, по-моему, стоит пустое, с ним ничего не происходит.
Ну, как его построили, уже все 10, наверное, оно стоит.
Ну, его купили там 3 или 4 года. Я не помню, но вопрос не важен. То есть вложили 1 миллиард, и оно там 13-15 тысяч квадратов, но оно должно 100 миллионов приносить в бюджет. Оно вместо того, чтобы приносить деньги в бюджет, оно съест эти деньги с бюджета, потому что может быть десятки миллионов. Это вот только за последние несколько разрыв между тем, что должно было поступить, и тем, что из бюджета ушло, это 500 миллионов. И вы понимаете, все ездят мимо этого здания, все видят. И задача-то простая. Здание в центре города, новопостроенное, сдать в аренду. Или что-то с ним делать. И никто и не решает. Это не ошибка. Понимаете, вот чем трудно быть чиновником, ошибки не прощают. То есть, а в бизнесе постоянно же ошибка. Твоя задача просто, чтобы количество ошибок было меньше, на самом деле, чем количество правильных
их
решений.
Их не быть не может, это все понимают.
Да, да, да. Ага. Но это, я к ошибкам, я не, ну, не надо придираться к этим ошибкам, к чиновникам, хотя все будут придираться. Но бездействия-то не должно быть. Ты не можешь терять сотни миллионов и просто каждый день проезжать по этой улице. И вот теперь вопрос. Это здание сдать здесь, в Уфе, а это будет в Стерлитамаке. И там тоже будут накапливаться такие неэффективности.
Угу. Так, тогда дальше смотрим, а почему так? Вот почему так в Уфе с этим зданием? Почему так плохо будет, по вашему мнению, с БСК? Что не так с нашим, я не знаю, руководством, с экономическим блоком правительства? Вроде во главе предприниматель, который понимает, что к чему. Андрея Назарова имею в виду.
А, вы знаете, мне очень понравилось интервью Назарова, когда он сказал, что когда он пришел премьер-министром, я не помню, где же оно было недавно.
Да вот на днях он встречался со СМИ, и, видимо,
да, писали. может быть, там, да. Он сказал о том, что на вещи приходится смотреть шире. То есть, если раньше должен заниматься одной функцией, то сейчас должен... Понимаете, вот есть... вот клоуны шариками жонглируют. Вот один, второй, третий шарик. Но когда тебе бросают там пятый, шестой, ну, один, которым ты не справляешься, у тебя рушатся все шарики.
Да.
Вот, соответственно, может быть, вот сложность этих процессов, она уже выше возможностей операционного управления. Но надо понимать, что в нормальной системе система должна работать, а не конкретный человек. То есть сложность такой системы, как управление, да, республика, естественно, выше возможностей любого одного человека. Это нормально. А системы нету. А система деградирует, потому что, ну, я скажу банальные вещи, нет выборов, нет давления общества. И знаете, выборов или общества, я скажу так, нет конфликта элит конструктивного. По большому счету, я не верю в демократию,
как реальную демократию,
как кухарка начинает управлять государством. Mm-hmm. Да нет, конечно. Демократия лишь дает возможность элитам апеллировать к обществу, когда они между собой конфликтуют.
Mm-hmm. У элит есть круги поддержки, условно.
Да,
ага,
для этого должна быть сменяемость элит, их должно быть много. При этом неважно, хорошая элита, плохая, вообще просто их должно быть много. Вот тот же конфликт с Куштау, это конфликт элит, по большому счету, mm-hmm. вылился вот в то, что общество выразило свою позицию. Потому что есть все-таки небольшие разные элиты пока в республике. Если этих будет элит много, и каждый из них будет финансово обеспечен, интеллектуально обеспечен, тогда мы придем к повышению качества и эффективности управления.
То есть элиты, в принципе, есть, но даже те, которые есть, мы понимаем, помалкивают. Да? В случае с Куштау они решили, в общем, высказаться, и вот он результат. А в остальных вопросах элиты молчат.
Ну, не высказаться, они, я так, насколько я могу допустить, у меня нет никакой точной информации, насколько я понимаю, они в отчасти инициировали эти процессы. Угу. Может быть,
ну,
уже...
это я тоже образно говорю, высказаться. Да,
да, да, да, да, да. Да, мы понимаем, что у нас есть старая элита еще, которая осталась Ильи Рахимова. Она выражает себя, и, скажем, это интересно, то, что она выражает. У нас есть какая-то небольшая элита времен Хамитова, ну и вот формируется какая-то новая элита.
А вот так, старание по консолидации этих элит, в общем, недвусмысленно Ради Хабиров с первых дней это дело значит, озвучил и продолжает повторять, что нам нужно всем собраться воедино, чтобы вот мы вместе прошли трудные времена и, более того, были готовы к каким-то неурядицам. Примерно такой посыл идет от членов его команды, например. Это, скажем, нормальный посыл, справедливый, жизнеспособный или не совсем?
Ну, что значит консолидация? Это отсутствие разных мнений и отсутствие борьбы за эти мнения.
Ведь, может быть, все-таки наличие борьбы, но в целом, как бы, по ключевым вопросам надо, видимо, соглашаться.
Да. Ну вот, как может застройщик консолидироваться сейчас с Ради Фаридовичем?
Ну, как-то когда пойти просто... навстречу, согласиться с тем, что высотка не нужна, на шатар оставили, окей, ну вот вам другое место, ну как-то так.
Ну, может согласиться, да, но вы дайте правила, что такое будет другое место, по каким правилам могу идти искать другое место. Сейчас же ситуация интересная, то, что, в принципе, как получать разрешение на строительство непонятно, как ввод в эксплуатацию получать тяжело.
Записаться на городостроительный совет и доказать лично Хабирову о том, что проект хороший.
Ну, правда, непонятно, то есть надо понимать же цикл инвестиционного проекта, то есть ты сначала долго ищешь землю, потом долго-долго как-то меняешь ее статус, делаешь расчет, сколько она стоит, понимаешь, что происходит с коммуникациями. Потом делаешь проект. То есть ты не можешь... То есть этот процесс годами идет. Угу. И ты должен понимать, что от тебя конкретно в самом начале хотят. И если даже мы решили играть по новым правилам, мы должны же сказать, что сейчас, что происходит сейчас с сотнями тех площадок, куда люди вкладывали деньги, работали, покупали, перекупали землю жучков, паучков, это экономическая активность. Ну, давайте, окей, установите новые правила, пропишите их и дайте переходный период. А сейчас же просто нет новых правил. Вот их просто нету.
Ну, смотрите, сейчас как раз есть пример такой красноречивый, да, Валериана Гагина с его инвесторами критикуют за то, что они, значит, получили некое высшее одобрение на строительство парка искусств, и теперь только обещают, если все будет хорошо, пообщаться с людьми, там, и так далее, и так далее. А разве у них был выбор, раз у нас вот такая вот система? То есть сначала нужно получить высочайшее одобрение, а потом уже там, как получится, соответственно, с людьми договориться, показать документы и так далее.
Смотрите, Валериан Гагин, он, безусловно, общественный деятель, да? И, ну, при этом бизнесмен. То есть облака, это, мне кажется, достаточно очень интересно, очень хорошо, но это и бизнес-проект в том числе. И с точки зрения бизнеса он идет туда, куда он может идти, и просит максимум из того, что он может просить. И это правильно, бизнес так и должен делать. Угу. Вот. Мне здесь вопросов нет, да. Другой вопрос то, что я, допустим, как уже с другой стороны, да, то есть, не понимаю, почему землю должны давать бесплатно. Мне кажется, любая земля должна проходить на открытых аукционах. Любая земля. То есть независимо от того, будут ли кто-то достраивать земли, достраивать квартиры дольщиков, не будут. Потому что земля это те же самые деньги. Не надо себя обманывать, что если я дал землю, а люди достроили квартиру дольщикам, что они это сделали бесплатно. Нет, зачем? Оцените эту землю, проведите открытые торги, позовите компании из других регионов, сделайте буклеты, распространите эти буклеты с помощью консультантов, сделайте торги в открытом режиме, и вот это будет цена. А как только мы начинаем цену земли заворачивать в каких-то вот непонятные оболочки, социальные проекты, расселение дольщиков или там приоритетные инвестиционные проекты, ту землю, которая ликвидная, то, мне кажется, деформирует ткань экономической структуры. Это мешает целеполаганию.
Ну, мы же тогда вообще можем получить действительно, что придет какой-то очень такой качественный, скажем, игрок, который кучу денег заплатит и построит там 50-этажный жилой дом.
Правильно. Для этого должны быть высотные регламенты. То есть я должен четко понимать, что вот на этом участке земли я могу строить 50 этажей, или 20 этажей, или 3 этажа. Конечно. Ага, для этого должен быть градостроительный регламент, должен быть высотный регламент. И с самого начала я как бизнесмен, там Валериан Гагин может быть как бизнесмен, там, или там, не знаю, вы как бизнесмен, вы должны максимально отработать этот участок с тем, чтобы максимально получить с него прибыль. И получив максимально экономический best use, вы максимально много заплатите муниципалитету или республике за этот участок. Всем выгодно, конечно. Но правила, говорит, должны быть установлены заранее. А не так, что одному можно, другому нельзя. А вот те разрешения вот мы дали, а теперь мы его отзываем, потому что что-то мы не так дали. Странная ситуация.
Так, ну, смотрите, вообще ведь все эти разговоры, все эти проблемы вокруг строительства, они же из ниоткуда не возникли. Вроде как они пытаются, имею в виду власти наши, как раз-таки начали вот это вот разруливание, пусть своеобразное, но разруливание, потому что до них вот это вот все было уже непонятное, да? То есть когда застройщики, в общем, решали свои вопросы где-то в кулуарах, с людьми не общались, высотки строили. Да, может быть, сейчас не все правильно с точки зрения закона, но хотя бы попытка, как бы в зачет должна идти, или неправильно?
Ну, вы знаете, я вижу пока то, что остановили работу по многим проектам, я вижу уфимских застройщиков, которые инициируют строительство, кто-то с заводов там в Саратове или в Сызрани, кто-то получает участки в Нижний Новгород, да, кто-то смотрит Ленинград-Москву, кто-то просто останавливает инвестиционную активность. То есть мне кажется, что задумка-то была не в том, чтобы выгнать застройщиков, да, уфимских, а в том, чтобы уфимские работали еще позвать. А сейчас получается, что мы пока выгнали уфимских, и на каких-то основаниях какие-то другие застройщики получают землю по непрозрачным процедурам. Угу. Замысел же, по-моему, не в этом был, да, ведь?
Вроде нет.
Декларируется не он. Вот вроде да. Так что пока попытка вот дошла до этого. Ну, понимаете, если ты в третьем классе пытаешься, там, я не знаю, там, умножить 5 умножить на 5, и у тебя не получается, ну, может быть, это нормально. Но если ты останавливаешь экономику целой отрасли в республике, наверное, ну где-то на других уровнях надо что-то делать, попытки.
Угу. Вот пользователь Зайнула такое умозаключение делает из того, что мы с вами говорим. Нет у нас либеральной экономики, есть номенклатурно-криминальный грабеж, именуемый экономикой. Власти выгодно называть эту экономику либеральной, чтобы у народа негатив был к либерализму. Как вам такая точка зрения?
Ну, отчасти немножко, может быть, жестко высказано, но удивительно то, что во многих проблемах у нас винят, да, либералов, которых, на самом деле, уже 20 лет у власти нету. В принципе, за 20 лет я вот там Германия, да, после разрухи, после войны, полностью разрушенная, еще выплачивали, кучу заводов перевезли по всему миру. Там в 56-м или 57-м году ее уровень ВВП произошел до военной.
Советский 10 Союз... 10 лет прошло, 12.
Да, 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 да. Советский Союз в 61-м, после тоже опустошенный Советский Союз, запустил ракеты в космос, поднял систему образования, систему здравоохранения. И Южная Корея тоже за 20 лет стал сверхразвитым государством. И вы знаете, что интересно в Южной Корее? Допустим, вот стену между Северной и Южной Кореей построили не северные корейцы.
Хотя нужна была она им больше.
Нет. Вот, нет? Вот интересно, да. Это удивительно. Потому что когда американцы же повоевали, ушли. Угу. А Северную Корею поддерживал Китай, поддерживал Советский Союз. И в Северной Корее люди жили намного лучше. Первое время. Вот это удивительно. И потому что и для того, чтобы люди из Южной Кореи не бежали в Северную, сейчас это парадоксально выглядит, ну, построили стену. И прошло 20 лет, и уровень жизни стал несопоставим. А у нас до сих пор виноваты либералы. Мне кажется, это не очень убедительный довод для людей, которые думают.
Угу. Ну, есть ли у нас вообще позитивные примеры вообще в стране где-то, даже при нынешних обстоятельствах, которые делают лучше, чем мы?
Чего?
В экономике стараются. Ну, вот у нас 15 секунд до перерыва, но все-таки есть. Татарстан вот в этом смысле лучше?
Татарстан лучше по всем цифрам. Мы сейчас вот после перерыва, я могу вам цифры рассказать.
Все, хорошо, давайте тогда мы прервемся. Я напомню, что в программе «Персонально ваш» сегодня экономист Всеволод Спивак. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. Вместе со мной в студии экономист Всеволод Спивак. Я напомню, что у нас YouTube-трансляция, где мы читаем ваши сообщения, а также номер для СМС, WhatsApp и Telegram, плюс 7-927-304-1051. Буквально скоро перейдем к ним. Пока хотели мы сказать, что все-таки делают в Татарстане лучше, чем у нас, почему им удается даже в нынешних реалиях все-таки показывать какую-то эффективность?
Ну, во-первых, есть преемственность принятых решений и долгосрочная ориентация этих решений. Я бы так это назвал. Когда я был-то в Казани, по-моему, в начале 2000-х годов, Казань стояла разрушенная. И в центре города малоэтажное здание разрушено, и было понимание, и в это время Уфа выглядела намного лучше. Ну, центр Уфы. И в это время было понимание, что, в принципе, наверное, в центре Казани, вот если ты дашь эти разрушенные дома застроить высотками по 20 этажей, как делали в Уфе, то Казань преобразится очень быстро. Но приняли решение, что есть высотный регламент, что должны быть определенные стилистические решения, фасадные решения, что должны быть подземные парковки. И это было, наверное, тяжелое решение, потому что, наверное, люди тоже ходили по Казани, смотрели, как другие города развиваются. Но теперь мы приезжаем в Казань и видим, что те решения, которые носили долгосрочную ориентацию, они оказались стратегически более правильными, нежели застроить, допустим, у нас Цурюпу взяли и застроили непонятно зачем. Раньше там же были тоже куча стареньких домиков. Я вот сейчас хожу по городу, я не понимаю вообще... У нас были главные архитекторы, и все они уважаемые, да, но в чем заключается их работа, я не понимаю, потому что центр города полностью разрушен. Имеется в виду как единая целостность, культурно-историческая, уничтоженная, да. И при этом каждый заслуженный, каждый грамотный, каждый говорит правильные слова, а результата работы я не вижу.
Да, понятно. Кстати, вот даже проблема с этим парком искусств. Там ведь протестуют жители высотных элитных домов, которых там раньше не было. Может быть, с парком искусств было бы проще сейчас, если бы там была общественная территория свободная?
Может быть, если бы вокруг тех домиков построили общественную территорию, да. Ну или вот другой пример в Казани, да. У нас только что приняли, там, увеличили ставки по патентам. Причем по некоторым направлениям кратно, что бы ни говорили. Андрей Геннадьевич приводил пример, Минфин приводил пример, а ты просто берешь, считаешь на калькуляторе и поясняешь, что то, что было, то сейчас, это кратно, разница кратная. А в Татарии в это же время призвали к отмене налогов на этот мелкий бизнес.
Да. То есть сейчас патент для ИПшника, грубо говоря, у нас дороже, чем в Казани?
Я не говорю, дороже или не дороже. Ну, смотрите, даже, что значит дороже, да? В Казани совокупный сальдовый итог деятельности предприятий, ну, имеется в виду средних и крупных, в два раза выше, чем у нас. Они в два раза больше зарабатывают. Поэтому если я в два раза больше зарабатываю, да и за патент готов платить в четыре раза больше. Ну, а если я зарабатываю, ну, просто потому что без проблем. То есть не в два раза, даже в четыре, здесь прогрессивно можно оплатить. А если мы зарабатываем в два раза меньше и платим столько же или немножко меньше, ну, это несправедливо. Ну, я никак не справедливо, здесь неправильное слово. Это не стимулирует бизнес развиваться здесь.
Понятно. Вот перейдем к теме объединения вузов через вопрос нашего слушателя. Почему, по вашему мнению, в стране, где вузы выпускают больше всего экономистов, юристов, врачей... врачей... Господи, где это? Так плохо с экономикой, исполнением законов и здравоохранением? Альберт спрашивает.
Ну, здесь, наверное, вопрос не только в экономистах и юристах. А вопрос в том, что система высшего образования, как высшее образование, деградировала. Если вы посмотрите, у нас количество абитуриентов, тех, кто поступает на высшее образование и поступили на высшее образование, почему-то уже начинает иногда превышать число тех, кто выпустился со школы. Угу. То есть высшее образование и в культурном плане, и в статусном плане стало must-have. А что такое высшее и must-have? Высшее не может быть must-have. Высшее, само слово по себе, определяет определенную элитарность с точки зрения знаний, или там денег, или там статус, как угодно. Это мы сейчас не спорим, какое основание для элитарности. Вот. И естественно, что когда двоечник идет или троечник идет в вуз, заканчивает вуз, он тянет вниз всю группу. Он тянет в... ты не можешь, либо ты должен либо объяснять троечнику, что такое слово миллиард, либо ты должен отличнику объяснить какие-то более сложные мировоззренческие концепции. Одновременно ты одно с другим не можешь делать. Вот, к примеру, вот так вот. Мне кажется, что, может быть, я уже начал допускать вариант, что надо создавать новую систему образования, именно высшего образования, именно элитарного, для того, чтобы получать нормальных специалистов. То, что сейчас делают вузы, это...
И, судя по тому, что делают власти, вроде как они понимают, декларируют то, что действительно признают, да, у нас плохо с высшим образованием, в республике в частности, и поэтому они, вот, например, запустили мегапроект объединения БАШГУ и УГАТУ. Есть с этим небольшие проблемы, ну, мягко выражаясь, да, некоторые протестуют, в частности, преподавательский состав БГУ особенно. Вот как вам такой способ решения проблемы высшего образования?
А я, честно говоря, не очень понимаю, в чем заключается этот способ. Ну, объединили. Что получилось дальше?
Вот попытаюсь опять же на их сторону встать. Вчера я был, тем более, на встрече со студентами главы республики. Там,
отобранными или настоящими?
Вроде настоящие. Вот очень живые были вопросы. Ребята были достойнейшие. Кстати, меня вот те студенты, что там были, впечатлили. Грамотной речью, поставленной четкими вопросами, не боязнью спорить. Они прям не только задали вопросы и сели, что там дальше. Они встречные контрвопросы, аргументы озвучивали. То есть вот. И им рассказывали на картинках, на графиках, на слайдах, цифры и прочее. Там цели вполне себе реальные. Увеличить количество, не только количество, точнее, да, но и качество, соответственно, студентов, научных достижений, для чего они планируют получить деньги, инвестиции в наукоемкие какие-то вот лаборатории и прочее. Ну, то есть, выглядит...
А что сейчас мешает это делать?
Сейчас отсутствие денег.
И что, когда мы сложим два нуля, мы получим плюс пять, я не понимаю.
Вот не знаю, да. Ну, опять же, денег больше не становится, и они что говорят? А чем дальше, тем будет хуже, потому что количество даже желающих учиться в Уфе становится меньше. А когда их количество будет близко к нулю, мы вас просто закроем, и тогда ничего не будет. А так хоть что-то останется.
Давай, смотрите, у нас количество обучающихся постоянно стабильно росло. Там, начиная с советских времен, да? В результате у нас сейчас количество обучающихся в БГУ там в полтора раза выше, условно, чем в Стэнфорде.
Да, правда.
Да. Может быть, надо поставить вопрос не в том, что у нас должно быть много студентов, они должны именно соответствовать званию высшего учебного заведения. То есть, по большому счету, мне кажется, уже за количеством гнаться бесполезно. Я бы сказал наоборот, что сейчас половину, по-хорошему, половину студентов надо отчислять, те, кто не может и не хочет учиться, а та половина, что останется, покажет намного больше динамику в приобретении знаний и навыков. Вот это, я бы это так видел. Но университеты, к сожалению, не могут это сделать, потому что они, бюджетных мест достаточно мало, и, соответственно, да, экономисты и юристы учатся на платной основе и приносят прибыль университетам, без которых университеты жить не могут.
Ну, смотрите, да, это все, конечно, правильно, но есть, опять же, в нынешних реалиях то пример той же пресловутой Казани, где пошли путем укрупнения вузов и чего-то достигли. И вот наши смотрят, они более того, кстати, привели не только Казань, а все вокруг нас находящиеся субъекты. Везде это сделали, типа, а мы одни тут сидим и наблюдаем. Ну, типа, хотя бы вот пойдем, как они, хотя бы
все, все побежали, я побежал, да?
Да.
Да.
Ну, побежали все 10 лет назад, а мы только сейчас.
Да, то есть, а мы уверены, что в Казани успехи достигнут за счет того, что просто укрепили вузы, или за счет того, что там лучше работают, или за счет того, что там больше денег?
Это
там
вот
же,
вопрос.
Там же они получили, насколько я понимаю, статус федерального университета, там совсем другой финансирование, и мы, насколько я понимаю, гарантированно его уже сейчас не получим.
Мы федерального не получим,
не это получим, другая программа. Да. Ну, так это совсем другие условия. А большой университет, маленький университет, честно говоря, я не вижу этой корреляции. Я специально смотрел рейтинги университетов, мировых университетов, и корреляции между размером я не увидел. Есть университеты, которые больше наших, и есть университеты, которые существенно меньше наших, которые выпускают высококлассных специалистов. То есть, ну, я четко понимаю, что любая реорганизация требует определенных усилий. Возникает определенная деформация, возникает непонимание, дисконнект. Я вижу минусы. А плюсов я не вижу. Я не против этой идеи, я просто хочу плюсы увидеть. Я еще не вижу.
Ну, хотя бы вот давайте так.
Вот, понимаете, давайте мы будем учить зарубежных студентов. Зачем? И мы своих не можем научить. Мы тратим деньги. Мы будем на этом зарабатывать деньги или мы будем спонсировать зарубежных туристов? Я не понимаю.
Зарабатывать, я думаю, нет.
Зарабатывать? Не знаю. Зарубежных. Мне сказали, что нужно, чтобы было зарубежных туристов, было студентов было больше. А зачем?
Ну, ладно, смотрите, зарубежные действительно это как бы отдельная история. Есть свои, наши родные абитуриенты, которые в Башкирии заканчивают школу и уезжают в Казань, Москву и Питер. Вот. Одна из целей — заставить их не уезжать. Вот. Появятся у нас деньги, значит, появится более громкая вывеска, и эти люди перестанут уезжать. Это же хорошо.
Почему деньги появятся? Откуда они появятся? Я не понял.
А потому что объединение вузов приведет к тому, что Москва будет по миллиарду в год минимум выделять нам деньги.
Это смешная цифра. У вас бюджет БГУ, я прошу прощения, я видел цифру 2 миллиарда, а мне сказали, что 3 миллиарда. У вас бюджет у ГАТУ, я думаю, плюс-минус сопоставим, может быть, чуть меньше, да? И вот на уровне, имея там 5-6 миллиардов рублей, вам 1 миллиард придет. 2 миллиарда рублей, и что это значит? Это ничего не значит. Что такое миллиард рублей? Это смешные цифры.
20% плюс.
И вот из-за этого надо вот это все затевать, объединять, вызывать. Да, конечно, нет, вы что? Из-за миллиарда рублей никто бы даже не стал заморачиваться по этому поводу.
То есть ничего не надо делать, что
у вас миллиард рублей, вот мы сказали, на Заки Вальди стоит, и 3 года он никому не нужен. Вот он стоит миллиард рублей. А здесь мы такую бучу по всей республике поднимаем, чтобы миллиард рублей получить на 2 института. Это смешно.
Так, ну
точнее,
вы не чуждый науки человек все-таки тогда. Ладно, если этот вариант не подходит, то что надо все-таки делать руководству республики? Вот они признали проблему, да? Они говорят, есть проблема у нас с высшим образованием. Вот мы так ее предлагаем
конечно,
решить.
Но нужны деньги. Высшее образование нужны деньги, раз. Во-вторых, надо понять, что высшее образование должно снова стать элитарным. Соответственно, надо ужесточить требования к обучению. Для этого необходимо отвязать высшее образование от платников. Потому что сейчас именно от платных поступающих в значительной степени формируется фонд заработной платы преподавателей. нужно повысить кратно зарплату преподавателей, потому что если в Советском Союзе кандидат наук получал 400 рублей, его зарплата была аналогична директору крупного завода, и при этом он автоматически получал квартиру и машину, там год, два, три, может быть, в очереди. Сейчас кандидат наук там можешь полтинник получить, но при этом он должен еще какую-то дополнительную нагрузку нести, да, да. А базовая ставка там будет 35-40, и что? Естественно, что поэтапно вымываются люди, которые обладают компетенциями и интеллектом выше среднего. Этот процесс происходит поэтапно. И более того, я скажу, что, наверное, этот процесс еще не дошел до финишной среды. Еще много людей, которые могут давать нормальные знания. Но если так же будет продолжаться, то скоро это, они все уйдут.
Ой, а вот высшее образование можно ли как-то укрепить и развить в отрыве от развития экономики в целом? Многие спикеры, которые здесь были, говорят, что вузы наши бы и так подтянулись под уровень там соседних, если бы мы тут подумали больше о рабочих местах, например. То есть ребята бы учились здесь, потому что понимали бы, что после окончания они пойдут на работу там, в фирму там, там, Васи. Да, я не знаю.
Я слышал такие аргументации, частично в них логика есть, но думаю, что образование может все-таки не быть жестком связано с территориальным рынком труда. Мы смотрим, что люди ездят в Англию из других стран, учатся и возвращаются обратно. Мы видим, что университеты могут быть абсолютно в курортных местах и давать качественное образование. Просто люди специально едут учиться. Хотя отчасти, конечно, корреляция есть.
А справедливо ли мнение, что, в принципе, если уж, как говорится, деградирует высшая школа в республике, то и пусть, как говорится, да, давайте приложим усилия к другим точкам, в которых у нас есть перспектива чего-то добиться. А, как говорится, не будет школы высшей, и ладно. Это правильная точка зрения или нет?
В нынешнее время образование является одной из ключевых компетенций любого человека, специалиста.
Ну ладно, уедут в Казань, отучатся вернуться.
Уже не вернутся. Вот если человек уехал в Москву, в Казань, то возвращаться ему намного тяжелее. Поэтому, если мы хотим развиваться, высшее образование является краеугольным камнем. Ну, либо дальше мы должны смириться, что мы перестанем формировать качественный рынок труда и, соответственно, спустимся в какие-то рабочие профессии максимально и будем терять доход. Ну, к примеру, все будем заниматься сельским хозяйством. Растущая доля сельского хозяйства означает обычно снижение материального уровня людей. То есть, в принципе, у нас в республике мы это видим, корреляцию.
Угу. А у нас же, кстати, хвалятся тем, что у нас сельское хозяйство
растет. Правильно. Чем ниже зарплата человека, тем больше он может заниматься сельским хозяйством. Это нормальная корреляция.
Угу.
В сельском хозяйстве во всем мире производительность труда кратно ниже, чем в других сферах. Если мы делаем упор на сельское хозяйство, мы должны смириться с тем, что мы будем в рамках вот этой вот статистики. Производительность труда в сельском хозяйстве будет ниже. Ниже производительность труда, ниже качество жизни. Ниже качество жизни, ну, сами понимаете.
Смотрите, тех, кто критикует объединение вузов, другие, в свою очередь, критикуют за то, что они якобы просто держатся за свои рабочие места, что огромное количество там старых, возрастных, скажу так, профессоров сидят, ничего не делают, никаких научных достижений не разрабатывают, но вот не хотят они на пенсию и поэтому выступают против. Как вам такая аргументация?
Конечно, конечно, безусловно, она 100% имеет право на жизнь, конечно. Люди всегда против перемен, особенно когда ты чего-то достиг, конечно. Но нам просто не сказали, а зачем эти изменения, понимаете? Да, а давайте спляшем, давайте танцуем, давайте песенки споем. А зачем? Вот скажите, зачем? И тогда аргументация тех, кто хочет сидеть на месте, а таких много, и ничего не менять, станет намного ослабиться.
Угу. Еще одна тема есть, которую хотел бы обсудить. Экономист Наталья Зубаревич замечательно у нас тут в эфире растолковала тему, скажем, увеличения расходов бюджета, в том числе на примере Башкирии, который в прошлом году потратил много. Да, получил при этом больше, чем соседи, скажем, субвенции из Москвы. Но она, в общем, это все так оценила не очень позитивно, потому что рано или поздно мы можем прийти к тому, что станем банкротами, как Мордовия, по-моему, и вот все, нам придется все закрывать. Андрей Назаров, когда я ему задавал этот вопрос на встрече, сказал, что мы это все понимаем, оцениваем, но мы не идем таким агрессивным путем, как другие. У нас есть еще запасы, порох в пороховницах, и мы вот скоро начнем зарабатывать резко больше, потому что то, что мы сейчас инвестируем, скоро будет давать отдачу. Оптимист вы в этом смысле, как Андрей Назаров, или как Наталья Зубаревич, пессимист?
Ну, наверное, смотрите. Во-первых, дефицит бюджета республиканского – это относительно нормальная история. И более того, если мы посмотрим статистику, мы находимся в топ самых незаглядованных регионов России. Мы там
пока
15 или 20 место. При этом надо, правда, отметить, что у нас очень быстро растет долговая нагрузка. То есть, за прошлый год, если я могу ошибаться по цифрам, мы выросли на 40% с точки зрения долговой нагрузки. Вот. Поэтому, с одной стороны, нам пока еще рано волноваться о текущих цифрах. С другой стороны, я вижу, что у правительства есть определенное понимание опасности скатывания в долговую яму. И министр финансов, эти самые, по-моему, Лера Закуна, она выступала и говорила о том, что у нас подходит к концу возможности для заимствования. И меня это радует. Причем это необычно звучит, потому что это не слова о очередных успехах. Это все слова о проблемах и ограничениях. Это редко бывает в нашем правительстве. С другой стороны, когда говорят о том, что мы куда-то вкладываем инвестиции, нам вернуться, я не вижу эффективной хозяйственной деятельности правительства. Я вам приводил примеры, можно продолжить, да, то есть примеры из, ну, с массы предприятий, где эти эффективные инвестиционные проекты от правительства. Я не вижу их.
Ой, ну, я не знаю, особые экономические зоны, вон Алга вспоминается, там копейки. Должно что-то появиться.
Там пока те цифры, которые декларируются, я не помню, 10, 30 ли миллиардов, это в масштабе республики копейки. Угу. Имеется в виду, там, конечно, это копейки.
Какого рода должны действия произвести в правительстве, я не знаю, какого рода инвестиции привлечь, чтобы те стали хорошей отдачей в будущем? Я не знаю, какого, я не знаю, автогиганта должны сюда привести, хотя что-то сомнительно, что в России сейчас кто-то придет.
Мы, видите, у нас есть проблема в правительстве с тем, что оно, я так это считаю, что оно излишне увлекается разовыми проектами, при этом не создавая нормальную институциональную среду. Не надо автогигантах. 60-70-80% ВВП, ВРП должен давать мелкий и средний бизнес. Вы не будете в ручном режиме им управлять. Вы не сможете им управлять в ручном режиме. Вы должны формировать нормативную базу. Я вот сейчас, видите, мы затронули вопрос застройщиков. Они не понимают, как работать. На самом деле, если вы в любую сферу возьмете, поднимаете нормативные документы, которые пишет правительство, по ним невозможно работать без сомнений, ага. Без каких-то альтернативных прочтений этих законов. Вот им надо садиться и просто формировать нормативную базу. Сейчас, к сожалению, я вижу колоссальное падение качества работы нормотворческой деятельности в Башкирии. Это удивительно, хотя мы ожидали, что когда у нас как бы бэкграунд юридический, да, у наших руководителей, и надеялись на то, что на самом деле эта работа усилится, она, мне кажется, сейчас просто разваливается.
То есть
указы правительства больше напоминают, на самом деле, протокол оперативок, чем продуманный результат нормотворческой
деятельности. Мы с вами как-то обсуждали, да, указ, и это было не очень... Да,
скучная, очень скучная работа по нормотворческой деятельности. Хочется взять шпагу, сесть на коня и сказать, вот мы привели сюда там автогигант какой-нибудь. Вот. А в это время надо сидеть и запятые править в указах. Угу, к сожалению, ты и людям не объяснишь, что это будет не очень популярно.
Да, это не очень, скажем так, приветствуется с точки зрения
стабильной
эмоций.
Стабильной среды и единообразной прочтения нормативной базы.
А вот глава республики на оперативке в понедельник в пух и парах разнес там, значит, ремонт, конкретное предприятие привел в пример. И вроде звучит все это справедливо, правильно, логично, что нерадивых надо вот так вот наказывать. Правда, потом выходит представитель предприятия в СМИ и говорит, ой, нас подставили, это все конкурентная борьба нечестная. То есть вот вы сейчас примерно об этом, да, что не так нужно разруливать процессы, а нужно, чтобы были четкие правила игры в законах, и тогда этого не будет?
Конечно, конечно. Конечно, так и должно быть. Понимаете, если вдруг у вас там 100 с лишним домов, как, ну, озвучили, да, цифры, да, у вас там, а почему до этого никаких действий? То есть вот надо понять, почему вся цепочка не сработала. Вот это же вот, ну, огромная цепочка, люди размущались, и мы затопили. Где все это? Где, вот, да? Если это выходит на главу республики, это ЧП, которое должно, наверное, носить какие-то орг-выводы, причем выводы не то, что людей уволят, а понять, почему это произошло, почему обратная связь не поступила. Не потому, что какой-то человек плохой, а почему вот эти все органы взаимодействия дали сбой.
Ну да, нигде никто не принял решение, причем, что в итоге
конечно,
глава
здесь
пришел.
Же не кому-то одному пожаловались, здесь, наверное, жаловались в другие инстанции, были какие-то проверяющие органы, комиссии, где все это произошло. И да, мы понимаем, что рынок ремонта там, крыш, подъездов, капремонтом, он в определенной мере олигополия, да, то есть с ограниченным количеством участников, интересантов. Ну это тоже правда. И эти интересанты все по-своему с кем-то общаются. Закрывай свои вопросы.
Ой, значит ли это, что не хватает компетентных кадров в руководстве, которые, например, поняли бы, что нужно заниматься написанием законов? Даже я не говорю сейчас про курултай депутатов, а в правительстве.
Вы знаете, некомпетенция — это одна история, с которой еще можно работать. Я боюсь, что не хватает мотивации делать правильные вещи. Я привел пример. Здание по Заки Валиди можно было сдать, я не знаю, там, без компетенции за полгода в аренду и получать десятки миллионов, скорее всего, прибыли. Почему его не сделали? Это не компетенция, это отсутствие желания работать. И отсутствие мотивации, может быть, неправильно выставлено KPI. Здесь даже вот мы не доходим до компетенции. Дайте некомпетентного человека, но у которого горят глаза и который что-то делает, ну, уже будут результаты выше. А здесь что-то глаза не горят, наверное, у людей. Может быть, они в своих совещаниях заплутали, может, у них времени нет работать, может, они борются друг с другом, не понимаю. Но я вижу, что просто не идут.
Ну что ж, с этими вопросами, на которых пока ответов нет, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу с экономистом Всеволодом Спиваком. А меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч в эфире. До свидания.